Сергея Лукьяненко «Кайнозой». Глава первая. Путешествие из Москвы в Петербург. Вагон-ресторан был древний. Сделанный еще в конце 20 века, я увидел на стенке вагона потускневшую дюралевую табличку «Тверской вагоностроительный завод, сентябрь, 1999 год». Я даже расчувствовался. Когда этот вагон выпустили, я пошел в детский сад. Люди готовились праздновать миллениум, не подозревая, что тысячелетие кончится только в 2001 году. Путин еще не был ни президентом, ни премьером, ни председателем контрольного государственного совета. Восставшие существовали только в Голливуде, ну а про квази и речи не шло. Близившийся к 30 годам возраст вагон перенес достойно, хотя в нем все и было старомодно. Маленькие столики с застиранными серовато-белыми скатертями, вместо стульев жесткие диванчики на двоих. На столиках стаканы в мельхиоровых подстаканниках, искусственные цветы в пластиковых вазочках, минералка в стеклянных бутылках. Над окнами висели маленькие телевизоры, где под тихую мелодию крутились рекламные ролики РЖД с ее неполиткорректным слоганом «Соединяя живых». РЖД никогда не отличалась политкорректностью. Несмотря на поздний час и убогий интерьер, вагон-ресторан был полон. Существует такая традиция в России – сев в поезд, немедленно начать есть. Ну, ладно, не обязательно есть, можно закусывать. Я подошел к барной стойке, за которой стоял молодой, лет 20 с небольшим парень. Взгляд у бармена был таким гордым, будто он не пиво разливал в вагоне-ресторане между Москвой и Санкт-Петербургом, а работал как минимум в Восточном экспрессе. «Будете ужинать?» — спросил бармен. Бейджик на форме гласил, что его зовут Володей. Я скосил глаза на меню. Солянка вегетарианская, сборная питерская, котелок сборный томленый донецкий, кролик тушеный с рисом, рагу из свинины по-лугански, картошка жареная на сковородке с грибами, салат московский из азербайджанских помидоров и узбекского лука. «Пожалуй, нет, Володя. Два бутерброда с колбасой и бокал Балтики», — сказал я. Бармен погрустнел, но налил мне пиво и выдал бутерброды. С добычей в руках я прошел по вагону и остановился у столика, где сидел в одиночестве крупный мужчина с грубым угловатым лицом. Перед мужчиной стоял пустой котелок и почти допитый графинчик водки. «Свободно?» — спросил я. Мужчина медленно поднял на меня взгляд. Черты его лица были столь рублены, грубы и асимметричны, что мне немедленно вспомнилось несчастное творение доктора Виктора Франкенштейна в исполнении Бориса Карлофа. «Вполне», — сообщил мужчина, и зачем-то сдвинулся по диванчику к окну, будто решив, что я хочу присесть рядом с ним. Может, у него уже не первый графинчик? Я сел напротив, поставил на стол тарелочку с бутербродами, отхлебнул пиво. «Вы, вероятно, москвич», — предположил мой сотрапезник. «Угу», — вгрызаясь в бутерброд, буркнул я. Мужчина, понимающе кивнул. Посмотрел в окно, за которым безраздельно царила тьма Замкадья. Сказал: «Два мира, две судьбы». «А что?» — не понял я. Ну, мужчина развел руками и словно бы пригорюнился от моей недогадливости. «В Москве свет на улицах, машины гудят, магазины работают, а повсюду тьма, ужас и опустошение. Мертвые с косами стоят», — поддакнул я. Мужчина подозрительно посмотрел на меня. Спросил: «Довольны? Чем?» «Всем этим». «Разве можно быть этим довольным?» — удивился я. Мужчина хмыкнул, пояснил: «Вы, москвичи, всю жизнь себе от России матушки отделяли. Насмехались, мол, только у вас хорошо. А за МКАДом жизни нет. Ну вот, дождались. Довольны?» «Почему насмехались?» — поразился я. Мужчина скептически улыбнулся. «А то нет. Тамбовчане — волки тамбовские, пермяки — соленые уши, рязанцы — косопузы, ростовцы — веслоухие. «Ну так и москвичей по-всякому обзывают», — сказал я. «И вообще, во всем мире у всех прозвища есть. Это же обычное дело. И внутри страны, и между странами. Да и все это дело давнее. Мало кто сейчас и вспомнит эти прозвища. И не всегда они обидные». Мой собеседник прищурился. «Косопузые не обидно?» «Нет», — сказал я. «Потому что прозвище, это как нетрудно догадаться, пошло от топора, заткнутого за пояс. Дикая степь рядом была. Без топора в путь не отправлялись. Героическое прозвище, гордиться можно». Налив себе рюмку, мужчина буркнул. «Дело давнее. Вот на вас тоже пиджачок косо висит, топорщица». «Есть такое», — вздохнул я. «Кстати, и слово «топорщица» тоже от топора под одеждой произошло». «В Питер-то по делам?» — спросил он, меняя тему разговора. «Или турист?» «По делам», — признался я. «Люблю я Питер», — с вызовом сказал мужчина. «Люди там лучше. Жалко, что мало их там. А квази вам не люди?» «Квази, а не квази. Я допил пиво». «Вы человеческий шовинист». «Вы и так говорите, будто в этом есть что-то плохое», — ответил я. Мужчина фыркнул, спросил: «А вам не интересно, откуда я?» «Если честно, то нет». Я посмотрел на часы. «Спасибо за компанию, но мне пора. Приятного аппетита». Я встал и поправил пиджак. Он действительно сидел на мне очень косо. Пошел к тамбуру мимо ужинающих людей. В вагонную дверь глухо стукнули. В перестуке колес я скорее почувствовал, чем услышал толчок. Потом еще один. Будто кто-то тупо бился в дверь вместо того, чтобы повернуть ручку. На миг я остановился, глядя на дверь. Ручка задергалась, вверх-вниз, вверх-вниз. Снова толчок. Теперь такой сильный, что его услышали все. Люди стали поворачивать головы. Я побежал к двери, откинув на ходу полу пиджака. Ручка снова дернулась и пошла вниз, на этот раз увереннее. Дверь начала открываться. «Не двигаться!» — крикнул я, толкнул обратно на диванчик привставшего и загородившего дорогу пассажира, устремился к двери. Ручка дошла до низа, и дверь распахнулась от очередного удара. В проеме дверей стоял восставший. Свеженький, молодой парень лет 20. Наверное, совсем недавно я бы про него сказал «кровь с молоком». Был он крепким, с пухлыми, не знающими толком бритвы щеками, робкими усиками над губой. Они ехали по соседству с рестораном, в восьмом вагоне. Пару часов назад я видел, как они садились. Десятка три молодых парней в курсантской форме, будущие военные моряки, шумные и веселые, в сопровождении двух офицеров постарше. Они несли маленькие чемоданчики с вещами, почти все бодро, с аппетитом жевали шаурму, купленную тут же у вокзала. А вот когда я проходил через их вагон, там было удивительно тихо. Я даже отметил мысленно, что дисциплина у курсантов на высоте. Сели в поезд и спать. Да что же с ним случилось? Никаких ран на парне не было. Просто умер и восстал, и никто из друзей-приятелей не заметил. «Уа-а-а!» — тяжело выдохнул курсант. Форма до сих пор сидела на нем ладно, будто на живом. Значит, даже не успел раздеться и лечь спать. На какой-то краткий миг я вдруг предположил и тут же уверился и убедил сам себя, что это дурацкий, гадкий, омерзительный розыгрыш. Совсем молодежь с ума посходила, восставшим притворился. Может, наспор, на слабо, на американку. Может, от той удали, что кипит в двадцатилетних и во все времена толкает их на глупости. И эта синюшность еще недавно розового лица всего лишь краска из детского набора, эти пустые мертвые глаза с безжизненно большими зрачками, глазные капли и немножко лицедейства. Сейчас я схвачу парня за плечо, встряхну, а когда он разразится хохотом, отвешу ему такую плюху, что он ее и на пенсии вспоминать будет. Я даже протянул к курсанту руку, как раз в тот миг, когда его мертвые глаза неуверенно уставились на сидящую за столом женщину. Красивую, яркую женщину, длинные рыжие волосы, холеное лицо, глаза большие, выразительные, фигура, что называется, роскошная. Одета в черное вечернее платье в пол, скрывающее только то, что надо скрыть, и туфли на каблуках. И это в вагоне-ресторане старого поезда. Даже то, что сейчас женщина застыла, держа у открытого рта вилку с кусочком жареной свинины из котелка, ее не портила.